Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о человеке, который знаменит был, прежде всего, как создатель учебников по истории, и знаменит был настолько, что его фамилия сделалась нарицательной. Вот это по Иловайскому, вот это тот же консерватизм, что у Иловайского, вот это, знаете ли, такая легкость изложения, как у Иловайского. Иловайский – истинный мастер учебников. Кто-то его за эти учебники проклинал, кто-то говорил, что он дивно хорош, кто-то говорил, что это нормально, тот уровень, который стране и нужен, но читали все. Дмитрий Иванович Иловайский – человек, который делал отличные учебники. Но для того, чтобы разобраться в феномене Иловайского, нам нужен специалист по истории исторической науки дореволюционной. И перед нами давно уже не посещавшая нас замечательные гости, наша кандидат исторических наук, профессор университета имени Разумовского и доцент исторического факультета Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева. Я дам ей слово с традиционным вопросом. Визитная карточка этого человека, да, он известен учебниками, но, может быть, есть еще какие-то черты его личности или творчества, которые стоит припомнить, когда о нем заходит разговор.
Добрый вечер. Ну вот вы сейчас представили Иловайского как личность патентованную. А я бы сказала, что вот к этому определению можно добавить еще одно. А он не формат. Вот нестандартный и неформатный персонаж. Вот в какой бы в сфере мы не пытались определить его качество, вот с одной стороны, прям патентованный, а присмотришься – сплошной нестандарт.
Ну, то есть, иными словами, вот ангорский кот полностью соответствует породе, белый, мохнатый, два разных по цвету глаза, и вместе с тем может прыгать на 3 метра вверх, что не то, что для ангорских, а и вообще для котов не свойственно. И вы хотите сказать, что наш ангорский кот Дмитрий Иванович Иловайский может прыгать на 3 метра вверх или даже зарываться на 3 метра в глубину?
Ну, может, не может прыгать, но проявлять неожиданно новые качества и свойства очень даже может.
Ну что ж, неожиданный автор учебников, стандартный неформат Дмитрий Иванович Иловайский в исполнении Татьяны Владимировны Агейчевой. Начнем от начала, как бы это парадоксально ни прозвучало, от начала жизни его, от истока его ученой деятельности.
Ну вот он прожил долгую жизнь. Родился, когда был жив Пушкин, в 1832 году. Умер, пронаблюдав во всей полноте трагедию гибели Отечества в 1920 году. 88 лет было почтенному старцу, и вся жизнь его прошла в трудах на пользу науке, образованию. И одновременно еще и был наш с вами герой политическим и общественным деятелем.
Так это выходит, к концу жизни он сделался мудрым вороном, который наблюдает реальность через призму многовековой истории России и понимает, что происходящее перед ним – это, конечно, кошмар, но все это было.
Ну и давайте сразу тогда про патент, потому что все это происходило с Иловайским, и все это он наблюдал в чине действительного статского советника.
Ну что же, это генеральское на самом деле положение этого действительного статского советника. Или да. Чуть-чуть не дотягивает. Это либо штаб офицерский, либо уже генеральский чин.
Ну нет, до генеральского не дотягивает немножко.
Чуть-чуть, да?
Чуть-чуть, да.
Но, да. тем не менее, штаб офицерский точно.
Да. И вот всего этого он добился собственными трудами, собственными усилиями, при очень малых признаках протекции со стороны власть придержащих. Потому что ведь Дмитрий Иванович Иловайский-то родился в очень небогатой семье. По статусу, по социальному статусу приписан был к мещанам. Его отец управлял в имении графа Палина в Рязанской губернии, в Раненбунге. И, может быть, должности красиво звучит, но заработок был настолько ничтожен, что прокормить семью и содержать семью достойным образом отец не мог.
Чувствую, детей там был не один.
Детей там было, да. Семья была многодетная, и даже какие-то повышения, может быть, изменения немножечко такого внутреннего статуса отца ситуацию не меняли. Поэтому Дмитрий Иванович Иловайский образование свое начал весьма скромно. Он учился в казенных учебных заведениях. Сначала в казенном уездном училище, потом, поскольку учился неплохо, в Рязанской мужской гимназии, и затем как казенно-коштный студент. Он поступил в Московский университет на историко-филологический факультет в 1850 году. И, будучи студентом прямо сразу же, и даже не будучи студентом, а еще раньше, уже с 4 класса гимназии, он содержал себя сам.
Ну и хотелось бы добавить, Рязанская губерния – хорошее место для рождения и формирования с юношеских лет историка. Сколько древностей, какая героическая богатырская история, какие славные фигуры и какие величественные постройки сохранились с тех пор. То есть, в общем, мальчику было на что посмотреть, о чем подумать, и какие истории о рязанской старине послушать. Хорошая колыбель.
Но здесь я вынуждена некоторым образом вас поправить, потому что во времена, когда Иловайский был мальчиком и учился в гимназии, история Рязанского края была еще очень мало изучена. Собственно, ведь это ему принадлежит заслуга изучения истории Рязанского княжества в логике, ну, тогдашней, да и теперешней тоже, регионоведения.
Кое-что его... было известно по Карамзину, а кое-что стояло перед носом в виде соборов, прекрасных соборов.
И это тоже справедливо. Справедливо и то, что историю он увлекся, будучи еще гимназистом, поскольку библиотека ему очень понравилась, гимназическая, и учителя были хорошие, восторженные, и учителя были еще с заковыкой, потому что давали ученикам такие задания, которые требовали приложения больших усилий к тому, чтобы эти задания исполнить, в том числе задания по истории. И вот Иловайский был одним из немногих учеников, который старался исполнить задания по истории наилучшим образом. Учитель признался позже, что таким образом проверял учеников, чтобы выявить способных к гуманитарному познанию. И уже в гимназии, собственно, он понимал, Иловайский, то есть понимал, что он будет заниматься историей и ничем другим. И его поступление на историко-филологический факультет вполне понятно и оправдано вот этим предшествующим опытом. Я говорила уже о том, и хотела бы закончить эту мысль, что он вынужден был себя одновременно содержать. Уже в гимназии зарабатывал себе на жизнь репетиторством, частными уроками, а когда стал учиться в университете, продолжал репетиторствовать, а также занимался переводами для Катковского издания зарубежной литературы.
Катков – это значит такое государственническое, державническое направление мысли. Я думаю, что правильно было бы даже назвать вот современным словом Катков – охранитель. И Иловайский, если идет к нему, значит, ему это мироощущение близко.
Ну вот опять мы с вами возвращаемся к тому, о чем я говорила в самом начале. Не все так прямолинейно.
Ну, не так уж прямолинейно.
Потому что в юные годы он, как и подавляющее большинство ровесников, все-таки склонен был либеральничать и размышлять о жизни вот в той логике, которая формировалась вообще в России в логике идеологической в середине XIX века. Конечно, это либерализм, это гегельянство, ну, это западничество.
Это Николай I, это славянофилы, это победа русского оружия, это миротворческий корпус Венгрии, это победа над мятежниками Польши. То есть, в общем, там и есть на что другое посмотреть, помимо гегельянства там.
Но в университете это, например, Грановский.
Грановский, да, большая беда нашего университета.
И тем не менее, и, в общем, ну вот он очень был увлечен в юности, в том числе в студенческой юности, идеями Грановского. И вот я уже говорила о гегельянстве. Ну, извините, куда уж от западничества-то уйти?
Ну, какое-то время, да, а потом-то нет.
Он вошел в кружок Бестужева-Рюмина, например. Вот молодежи, которая группировалась вокруг Бестужева-Рюмина. Ну, там тоже все очень так сложно и неоднозначно, с такими перекатами.
Ну, не такой уж и либерализм. Там
из одного...
Было.
Ну, в разные периоды его жизни по-разному тоже это было. Бестужев-Рюмин – человек изменчивый.
Что происходило в судьбе Дмитрия Ивановича Иловайского? Он выходит за пределы университета и...
Да, в 54-м году он окончил университет. И вспоминаем, он казенно-кошный студент. А это значит, что он обязан был отработать определенный срок в гимназии по направлению Министерства народного просвещения. Поэтому Иловайский отъехал в Рязанскую губернию, где стал учителем истории в гимназии. И вот этот период его жизни, он вообще очень интересный для формирования будущего Иловайского. Потому что в Рязанской губернии как учитель истории он получил популярность, как человек талантливый, трудоспособный, такой, опять же, нестандартный, который с большим интересом сам подходил к делу преподавания. Была у Иловайского одна особенность, которая очень влияла на его деловое продвижение. Он был красивым. Вот он был очень, по признанию современников, красивым сначала юношей, потом мужчиной. И,
красавец, учитель истории, это же хорошо.
Да, это привлекало к нему очень разных людей. И вот по совокупности внутренних и внешних данных он очень быстро вошел в такой интеллигентский кружок предводителя дворянства Рязанской губернии, где обсуждались всякого рода политические, общественно-политические проблемы. И, между прочим, в этом кружке и в этом доме у предводителя дворянства познакомился с Салтыковым Щедриным, который на ту пору был уже известен литературными трудами, но еще оставался вице-губернатором. То есть был человеком государственным.
Ну что, вторая беда после Грановского. Это Салтыков-Щедрин. Пора, наконец, возвращать нашего Дмитрия Ивановича к науке. Засиделся он в учителях.
А вот он от науки-то и не уходил особенно, потому что, будучи учителем гимназии, не забывал о главных своих интересах, занятий историей. И он начал заниматься изучением истории вот как раз Рязанской земли, Рязанского княжества. И результатом этого изучения, надо сказать, что очень плодотворно занимался, очень глубоко вошел в предмет изучения, потому что огромные архивные материалы посмотрел, потому что ногами протопал большие территории, просмотрел множество не только архивного, но и археологического, этнографического материала, формулировал для себя вот задачи его исследования будущего, когда оно уже состоится, чтобы это была не только полная история Рязанской земли, но еще, а это было свойственно этому веку, этому времени, вот нужно было народ показать.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». В студии я, Дмитрий Володихин. В гостях у нас замечательный историк, профессор университета имени Разумовского, доцент Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева. И мы рассказываем вам, дорогие радиослушатели, о замечательном историке дореволюционном Иловайском, который вряд ли был доволен, что несколько последних лет его жизни попали на постреволюционный период. Но до этого мы еще доберемся.
Итак, вот он готовит большое свое сочинение научное, частями промежуточные результаты публикует в «Московских ведомостях». Такие очерки у него были, прогулки по берегам Оки. Ну и результат работы каков? В 1858 году он представил Совету Московского университета магистерскую диссертацию с очень простым названием «История Рязанского княжества». Совет Московского университета работой весьма впечатлился. Было оценено, во-первых, что работу написал учитель гимназический, и таким образом Иловайского ставили в пример прочим гимназическим учителям.
Вот смотрите, Иловайский пошел.
Во-вторых, было оценено и то, что в оборот научные введены источники, которые до Иловайского, в общем, лежали без дела, и он действительно очень много привнес в реконструкцию такой общей картины становления русского государства и его централизации.
Трудолюбив?
Поскольку, совершенно верно, поскольку он сразу же много задач решил. Вот и этнографические моменты, это был и быт, и духовные какие-то начала народа показаны, но при этом, например, и генеалогия князей точно установлена, родословие князей, и характеристики личностные рязанским князьям были даны, и квалификация политических процессов тоже была представлена. То есть работа получилась очень и очень удачной, и она была представлена на защиту, и официальными оппонентами, между прочим, у Иловайского были Соловьев Сергей Михайлович.
Классик русской исторической науки.
Другой не такой, но специалисты его знают хорошо. Известный историк Ешевский.
Да, это тоже имя, пусть не такое, как у Соловьева, но достаточно звучное.
И поучаствовали в обсуждении работы такие корифеи на тот момент исторической науки, как Бодянский. И в итоге искомая магистерская степень была присвоена. В итоге Малая Уваровская премия была получена. И в 1860 году по результатам защиты Иловайский был избран адъюнктом на кафедру всеобщей истории для преподавания на юридическом факультете.
Здесь хотелось бы отметить вот что. Дорогие радиослушатели, магистерская степень в XIX веке – это примерно то, что сейчас кандидатская. А кандидатская – это был, скажем, студент, закончивший вуз и преподнесший ему письменную работу в самом конце. Поэтому магистр – ну, вот как сейчас действительно кандидат исторических наук. Хотелось бы вот что спросить. Дмитрий Иванович славился живым легким стилем своих работ. До какой степени это характерно для его первой большой работы, для истории Рязанского княжества?
Ну, это была вообще классическая научная работа, чуть более, может быть, тяжелее по стилю написанная, чем более поздние его труды, но, в общем, все равно не строго, не, как мы обычно с вами говорим, такой сухой научный стиль. Это вообще было не характерно для Иловайского, и вот почему. Он изначально ориентирован был на то, чтобы его читали разные люди, вот на массового читателя. И поэтому он предпочитал, где возможно, упрощать терминологию, не загружать ум читающей публики ссылками, сносками, цитатами. Если было возможно пересказать, то вот лучше он пересказывал, Ну, а не цитировал.
Иными словами, он говорил на русском литературном, а не на академщине.
Да, это очень для него характерно с самого начала. А потом мы с вами не можем забыть о том, что все-таки он учитель. И его задача – донести мысль.
Ну что же, первый его большой научный успех – переход его из гимназии в университет. Но для Иловайского это только первая стадия его научной карьеры. Давайте продвигаться по ней дальше.
А вот уже когда он попал в университет, он получил новое задание. Его отправили в заграничную командировку для того, чтобы как учитель, как педагог, он мог посмотреть, как поставлено гимназическое образование в Германии, в Австро-Венгрии. И вот он в 1861 году выехал в командировку, полгода изучал. Вот это вот самое во Франции, он тоже был, европейское образование. И в 1862 году из командировки вернулся. А вот дальше случилось странное, потому что по возвращении из командировки он не стал настаивать на продолжении своей преподавательской деятельности в университете, как раз наоборот, он подал в отставку, сообщив начальству, что ему трудно совмещать научное творчество и преподавательскую работу. Он хотел отдаться науке целиком. Собственно, вот он ушел на вольные хлеба.
Ну что ж, шаг необычный, что для тех времен, что для наших.
А далее еще более необычно. Иловайский сосредоточился на, казалось бы, ненадежном и неблагодарном деле. Он начал писать учебники. Гимназические по разным отделам истории, и всеобщий, и отечественный, и для разных гимназических возрастов. И вот первый учебник у него вышел в 1860 году, а дальше пошла писать губерния. Учебники выходили практически без остановки, вот в таком разнообразии, многожды переиздавались. И вот дальше еще более неожиданная вещь. Вообще, надо сказать, что вот при жизни Иловайского разные его учебники претерпели более 150 переизданий. Представьте себе.
А на самом отдельные... деле, для современного человека, для современного автора учебников, это, в принципе, представить себе невозможно.
И это были массовые тиражи. И можно сказать, что в Российской империи не было гимназиста, который не учился бы по учебникам Иловайского. И вот, опять же, я начала говорить об очередной неожиданности. Именно на этом он сделал свое состояние. Иловайский по результатам вот своей такой работы стал одним из самых состоятельных русских историков. И не только, кстати, историков. У него было дохода годового более 500 000 рублей. Он мог позволить себе собственный дом в Старопименовском переулке. Он мог позволить себе собственный выезд и содержание скаковых лошадей, две дачи, акции доходных коммерческих предприятий, серьезные банковские вклады. За глаза о нем коллеги и родственники говорили: миллионщик.
Но сердце радуется за коллегу.
Да, ну вот здесь мы с вами должны понимать, что вот я с самого начала же сказала, вот не формат, не стандарт, вот такой внешний успех, и казалось бы, он, ну, счастливчик, везунчик, а какой за этим труд стоит, за этим, и бесконечный какой-то труд.
Но тем,
с детских лет.
Тем везет, кто везет.
Тоже правда. Тоже правда. И вот не успокоился ведь, все равно продолжал заниматься строгой научной деятельностью, потому что, ну, Иловайский пожелал и докторскую диссертацию защитить.
Доберемся до докторской. Сейчас мне хотелось бы понять секрет успеха учебников Иловайского, что о них писали, почему они пользовались такой вот всенародной любовью.
Ну, я бы сказала так. Во-первых, универсализм. То есть все-таки единая последовательная позиция, которая проводится через разные учебники. То есть он предлагал линейку учебников. И обучающиеся в гимназиях получали такое логическое продолжение из этапа в этап – исторической, большой исторической линии. То есть они могли составить целостную картину. Во-вторых, мы опять с вами должны вспомнить об особенном стиле Иловайского.
Вот это чуть ли не главное.
Да, возможно, и главное. Потому что стиль простой, неупрощенный при этом. Потому что признаки хорошего такого литературного языка налицо. При этом, как учитель, он же все-таки знал, как нужно разговаривать с детьми. И приятно для чтения деткам читать такие учебники. Вот когда взрослые читают, вот сегодня же пересдают эти учебники Иловайского для разных возрастов. И по средней, и по новой вот у нас популярны сейчас учебники истории, по русской истории. И кажется иной раз, что как-то так слишком, может быть, конфетно все это выглядит. Но не надо забывать, что читатель-то гимназист.
Ну, действительно, человек примерялся к возрасту школьника, не пытался написать книги для взрослых людей. Ведь это же, наверное, технологически хорошо.
А есть еще один момент. Мне кажется, он тоже имеет значение. Иловайский во всех своих трудах, и в учебниках в том числе, не стеснялся проявлять эмоцию. Не стеснялся давать оценку людям и событиям, о которых он писал. Но об этом иногда говорят, морализаторствовал. Но для юных-то читателей это как раз и хорошо. Хорошо или плохо поступают исторические деятели? А для того, чтобы подчеркнуть яркость события, но почему не употребить какой-нибудь яркий образ эмоциональный?
Почему бы не сказать о герое, что он герой, а о злодее, что он злодей?
Именно так. Именно так. Поэтому история приобретала, ну, такой не просто литературный, а, может быть, немножко сказочный характер в изображении Иловайского, и поэтому его читали.
Сказовый характер.
Читали с удовольствием, да. И помнили о том, что прочли. Вот это тоже важно.
Ну что ж, Дмитрий Иванович выработал свою манеру, которую невозможно спутать с кем-либо. Эпигонов у него было огромное количество, но добраться до его уровня удавалось очень мало кому. Это действительно была фирма. Дмитрий Иванович Иловайский. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго уходим из эфира для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться с вами.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории, скажем так, по истории исторической науки, по судьбам исторической науки, Татьяна Владимировна Агейчева. Мы ведем с ней беседу о замечательном дореволюционном русском историке Дмитрии Ивановиче Иловайском. Только что говорили о том, что он был мастером учебника, и эта слава сопровождала его на протяжении многих десятилетий, когда он ушел в землю. Все равно учебник Иловайского, это звучало сильно. И в историю России имя Иловайского вошло именно с этой стороны. Но он не был только исключительно автором учебников. У него были научные работы, достаточно сильные. О первом мы поговорили. История Рязанского княжества. Поговорим о следующих.
Но вот эта вторая крупная его работа, это, собственно, докторская диссертация, которая была защищена, как я уже говорила, в 1870 году. Называлась она так: «Гродненский сейм 1793 года. Последний сейм Речи Посполитой». Вот история этой диссертации сама по себе тоже очень интересна, потому что вот как... И надо понимать, как Иловайский после истории Рязанского княжества пришел ко второму разделу Речи Посполитой. Это же, в общем, переориентироваться надо было.
Ну, я хотел бы напомнить, что в первой половине 60-х годов, то есть за несколько лет до того, как он выставил свою докторскую диссертацию на обсуждение, в Российской империи случился сепаратистский мятеж поляков, и пришлось с болью, с кровью, с большими потерями этот чудовищный бунт подавлять.
И вот здесь мы с вами встречаемся еще с одной и очень важной особенностью Иловайского историка. Вот Иловайский как-то написал: «Ничего в моих трудах не может устареть». Откуда у него взялось это убеждение? А он вообще интерес черпал исследовательский из текущих исторических событий, вот ярких таких, судьбоносных, может быть, для истории Отечества, может быть, где-то болезненных. Он считал, что история – это наука самопознания, и поэтому нужно понимать, какие события, каким образом скажутся именно на будущем. Вот как историк, он их тестировал из будущего, как бы, вот он тестировал прошлое. И к теме второго раздела «Речи Посполитой» он пришел как раз после своей поездки в западные земли, вот это Белоруссия, как раз территория Гродно и так далее, земли, где и разворачивалось это самое польское восстание.
И насмотрелся.
И насмотрелся, и изумился происходящему. Его удивляло и изумляло более всего то, что Российская империя в этой схватке, безусловно, победила, и восстание было подавлено.
Я бы даже и восстанием не называл.
Ну,
восстание
бунт,
несет в себе,
да,
что-то положительное.
Пожалуй, да.
Все это было настолько грязным, кровавым, черным по уму настроению, ей-богу, губы не выгибаются в слове восстания.
Совершенно верно, соглашусь с вами. И вот Российская империя победила, а вот дальше-то что началось? Вот ведь несоответствие. Иловайский ожидал. Похожие, кстати, впечатления были у Каиловича от вот этих вот событий. Иловайский ожидал, что Российская империя начнет дисциплинировать край, унифицировать порядки. Он полагал, что пришло время такого полного слияния западных земель и людей, которые на них проживают, с Великороссией и великороссами. То есть он предполагал, что нужно заниматься вопросами, в том числе, например, Русской православной церкви на этих территориях. А что при этом от российского правительства? Подкупы, либо, ну, прямое насилие, а иной работы он не увидел. И он увидел, что править бал начали те, которых не так давно победили и призвали к порядку. И, наблюдая всю эту картинку, он как раз и решил посмотреть, а что, собственно, за процессы происходили в этих землях исторические, и как именно вот эта литовская часть русских земель в конечном итоге объективно и закономерно вернулась в состав России. И дальше опять серьезная научная работа последовала, потому что архивы Министерства иностранных дел были просмотрены, всевозможные частные собрания, частные библиотеки, частные коллекции, материалы дела производства, дипломатические документы. То есть, опять же, большой, серьезный источниковый материал был введен в научный оборот. Ну и результат... Опять же, Совет Московского университета, куда представлена была диссертация, утвердил по итогам Иловайского в степени доктора русской истории.
И, насколько я помню, специалисты именно по истории западного края, западной части России не раз отмечают, что это серьезная работа, которая пережила век Иловайского и была ценна и для будущих поколений специалистов.
Да, совершенно верно. То есть Иловайский подтвердил вот этот свой статус серьезного, настоящего русского ученого-историка, квалифицированного.
Не собрался он опять потом на преподавательскую работу, нет?
Нет, он продолжал жить доходами от переиздания учебников и написания. Он занимался вольным научным творчеством, и, между прочим, он поставил перед собой новую задачу. И здесь сказался все тот же опыт его преподавательской деятельности на ранних этапах его биографии, потому что он думал, что нет пока достойного качества для массового чтения систематической русской истории. Причем такой истории, которая бы отвечала на вопросы не только о, например, закономерном историческом процессе, но и демонстрировала бы, показывала бы отдельных людей, а также вот, опять же, о чем мы уже с вами говорили сегодня, дух народа, жизнь народа, вот этот поиск подлинного народа. Иловайский в нем принимал активное участие.
Это была идея, которая очень характерна для XIX века. Дух народа, то, о чем начали, по-моему, впервые говорить немцы, впоследствии привелось нескольким поколениям российских историков, и им хотелось отойти от истории государства. Есть государственническая школа, вернее, государственная школа, которая занимается законами, устройством правительства, в целом госстроя. А есть нечто отличное, более живое – народ. И вот жизнь народа – это идея фикс для очень большого количества замечательных историков того времени. Может, и слава богу, потому что это стремление породило немало великолепных научных трудов.
Но здесь читается, безусловно, и влияние господствующей и популярнейшей в этот период философии. Это вот Гегель, Шеллинг, которые каждый по-своему, но вот они как раз обращались,
ну, Шеллинг,
к этой теме. Да, да и Гегель тоже. И ну, вот XIX век он диктовал определенные позиции, и Иловайский начал прямо вот с места в карьер, приступил к этой работе, написанию систематической истории. Он начал писать работу в 1876 году, закончил пятитомную свой труд в 1905 году, с древнейших времен до воцарения Петра I. Хотел бы и дальше, но понял, что не справится физически с обилием новых источников.
Ну, то же самое говорил Соловьев: море архивных материалов, иду по целине. Хотя он работал до Иловайского. Но, в общем, если я правильно понимаю ситуацию, если история Рязанского княжества широко известно, если Гродненский Сейм известен до сих пор специалистам, если учебники Иловайского вообще известны всем, кому угодно в образованной части России дореволюционного времени, да и не только дореволюционного, то его история пятитомная далеко не столь известна, и такой популярности, как учебники, она не снискала.
Да, потому что, во-первых, читающая ученая публика очень разделилась во мнениях по поводу вот этого пятитомника, содержания этого пятитомника. Причем одни и те же люди, одни и те же ученые по разным вопросам оценивали содержание по-разному. Ну, например, скажем, вот для ранних этапов русской истории такие выдающиеся наши ученые, как Бестужев, Рюмин, Иконников, Платонов, Костомаров на тот момент, владелец умов, они считали, что вот первые два тома истории Иловайского удовлетворяют текущему состоянию современной науки. А вот последующим томам те же самые люди, добавим сюда еще Ключевского, считали, что нет, вот Иловайский как-то вот и чужие мысли высказывает, и компилирует, и как-то вот не вполне научно подходит к вопросам, например, об оценке личности Ивана Грозного, о смутном времени и так далее. То есть этот труд в конечном итоге был воспринят как очень неравноценный, неравномерный в своих частях. Плюс к тому, вот Иловайского упрекали за все то, что мы с вами для, например, учебников его называли как достоинство. Стилистика, простота, склонность к пересказу и так далее.
Но что говорит мой личный опыт? Человеку, который хорошо справляется с русским литературным языком, вечно сделают упрек: «Батенька, что же вы так по-журналистски пишете?» Да я не по-журналистски, я по-русски, а надо по-научному. По-научному никто не поймет, но вам, как ученому, должно быть понятно, что это совершенно необходимо. Да я по-русски хочу, вот, батенька, вы виноваты в этом. Ну, в общем, Иловайскому, конечно, делали такие упреки, но дело не только в изложении. Кто-то делал упреки, кто-то любил его за этот стиль. Может быть, дело в том, что он уже был не юн к тому времени, когда создавались последние тома его пятитомника.
Да, об этом тоже можно говорить, но я бы еще до вот этого сюжета бы о другом, наверное, сказала. Ведь есть еще и особенность вообще исторических взглядов и концепции исторической Иловайского, которая очень многими воспринималась как такая чистая компиляция. Потому что вот он, с одной стороны, вроде как гегельянец. И вроде бы как про закономерности истории, вроде бы как про исторические и неисторические народы, и вроде бы как про то, что личность является выражением и отражением народа, из которого она вышла, и одновременно воля случая, случайность в истории им оценивалась, и одновременно роль личности, которая может изменить ход событий, если эта личность энергичная, и одновременно вот это вот упомянутое морализаторство. И вот какие-то такие внутренние нестыковки, то есть отход от сложившихся жестких концепций, который присутствовал у Иловайского, смущал.
Но это значит, что
читающую публику.
Ученые смущались, а просто образованная публика, очевидно, зачитывалась. Но это 1905 год, 15 лет до смерти. За это время еще много чего можно написать. Было ли что-то у Иловайского в поздний период его жизни?
В поздний период его жизни, после истории России, вот говорить о каких-то таких крупных его работах уже не приходится. Но имеет смысл сказать об отдельном его проекте, где вот начиная с 90-х годов очень активно себя Иловайский проявил. Он издавал собственную газету «Кремль» и публиковал там главным образом собственные статьи, а это были как раз статьи общественно-политического характера. И вот с 90-х годов, а в особенности после революции 1905 года, Иловайский прямо очень серьезно, давайте скажем, провел.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, мы добрались до политических взглядов Иловайского. Для того, чтобы всерьез приступить к этой теме, на мой взгляд, стоит сначала отметить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, профессор университета имени Разумовского, доцент Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева. Мы беседуем о судьбе и трудах выдающегося русского историка до революционной поры Дмитрия Ивановича Иловайского. И, собственно, труды прошли, а желание спорить осталось.
Ну, да, я вернусь к тому, что Иловайский вообще, ну, всегда был человеком общественно и политически активным. Вот, например, ну, он в какой-то период с доверием относился, например, к реформам вот Александра II и даже участвовал в этой новой системе.
Блажен, кто с молоду был молод.
Вот в 80-е годы и к началу 90-х он несколько раз, например, разбирался гласным Московской городской думы. И таким образом себя проявлял. Когда мечты столкнулись с реальностью и испарились, Вот в условиях Первой русской революции он начал другие выдвигать идеи. Они были, в общем, для него свойственны, но тем не менее. Он стал очень таким серьезным консерватором, радикальным консерватором, монархистом. Он считал, что политический порядок именно в этом направлении требует и корректировки, и ужесточения одновременно. Он стал, теперь мы говорим о такой позиции, националистом.
Он был человеком, ориентированным на прославление русского народа.
Совершенно верно. И он вошел в соответствующие организации, которые теперь у нас принято называть черносотенными.
То есть национально ориентированными и, опять-таки, защищающими интересы русского народа и Русской Православной Церкви.
Точно. И в русских смутах, вот не скажу революциях, а вообще в русских смутах разных времен он склонен был видеть внешний элемент.
То есть, иными словами, проникновение агентов внешних сил, политических, экономических, так или иначе, развращающих русское общество.
И народной культуры, и народной ментальности. Разных народов, не какого-то одного. Ну, вообще, национализм Иловайского, это, конечно, вопрос сам по себе довольно сложный. Вот, и тоже однозначно там трактовать ничего нельзя, но в общественном мнении он остался как такой вот национал, как говорят...
Национал-патриот.
Да, да, но совершенно верно.
Видите ли, какая вещь еще, кто формировал это мнение, можно ли назвать газету мнением? Он в смысле наших дней был национально ориентированный мыслитель. Националист жестковатый, если бы он там говорил... Давайте-ка устроим погром или что-нибудь еще такое же чудовищное. Наверное, можно было бы так говорить. Он был совершенно не того склада человек.
Совершенно точно нет. Да. Потом надо иметь в виду, что советская историография приложилась здесь.
Но и здесь надо еще иметь в виду, что какое количество людей завидовало тому, что Дмитрия Ивановича Иловайского слава, деньги, авторитет, влияние на дела. Ну, не может он быть при этом хорошим.
Может быть и так, может быть и так.
Ну вот он был, допустим, политик. Выходили ли у него какие-то крупные труды, книги или хотя бы значительного объема статьи, где он в своем мировидении расписывался? Или это газетные очерки?
Газетные очерки.
Он, это его газета «Кремль» или его брали другие журналы, газеты?
По преимуществу газета «Кремль». Он издавал эту газету, я уже говорила, до 1916 года, поэтому он мог себе позволить высказываться почти до, собственно, революционных событий.
Ну что ж, и тут мы с вами въезжаем в 1917 год, который, наверное, для Дмитрия Ивановича был, ну, что-то вроде тарана по хорошо устроенной русской жизни.
Да, но к этому моменту, правда, он был уже очень пожилым человеком.
Ну вот не будем подавляться людям из советского анекдота, дедушка старый, ему все равно. Дедушке все равно не все равно.
Ему было, конечно, не все равно. Я упомянула о его возрасте просто для того, чтобы вот подчеркнуть, что деятельно противостоять событиям он просто не мог уже себе позволить. И его позиция была очень интересная. Он презирал и пренебрегал. Вот, например, когда Иловайского, как раз члена вот этих вот националистических русских, в кавычках, организаций, арестовывали, а арестовывали его неоднократно и отправляли в ЧК, вот ему задавали всякого рода хитрые вопросы следователи. Например, о том, как он относится к Ленину, Троцкому и так далее, для того, чтобы выявить его антиреволюционную суть. Иловайский очень, очень просто реагировал. Он говорил, кто такие, не знаю. Когда следователи пытались поднажать, он с позиции своего возраста говорил, да я уже и смерти не страшусь, ну чего вы стараетесь? И знаете, вот здесь опять же Иловайскому вот в этой истории послереволюционной и помогли его труды гимназические, потому что, например, приемная внучка Иловайского Марина Цветаева была знакома с одним из чекистов, которые, ну, имели возможность влиять на события. И она этому чекисту задавала вопрос: а как вы вообще держите такого, мало того, что старого человека у себя в тюрьме, да еще и автора учебников? И вот когда этот самый чекист, который когда-то...
Вы что, эти учебники не читали? Читал, читал.
Учился матушка в гимназии, когда он понял, что арестован Иловайский, учебники которого он читал, он сам был в смятении, говорил: да как же так, да как это возможно? И в итоге Иловайского освободили как автора гимназических учебников, которые читали все.
А здесь вот важный вопрос. Иловайский дожил до 1920 года. Понятно, что возраст его сам себе диктовал отсутствие длительной дистанции до последнего срока, но все же 3 революционных года, 3 года гражданской войны. До какой степени это все его задело?
Ну, если не считать вот этих вот эксцессов с приводами в ЧК, то он продолжал жить в своем доме в Старопименовском переулке. Он был так или иначе, но членом семьи Ивана Цветаева. И, ну, каких-то таких вот серьезных изменений, трагических в, например, бытовой части его жизни не происходило. Но другое дело, что да, он уже не мог активно, например, заниматься историческим трудом.
Ну, а такая простая вещь, как еды-то хватало?
Ну, вот давайте вспомним...
Слушай, у Цветаевых, например, все это сопровождалось колоссальными проблемами.
Ну, он был как все. Тут вряд ли я могу открыть что-то новое.
Ну, понятно. Что ж, мы подходим к уходу из жизни этого замечательного человека, яркого, необычного ангорского кота, который прыгал на 3 метра в высоту. Дмитрий Иванович умел прыгнуть выше своего роста. Но, в общем, возраст, усталость, болезни, да и сама по себе обстановка, которая вряд ли его радовала, для него, как человека по-русски национально ориентированного и крепко верующего православного, насколько я понимаю,
да,
окружающая обстановка гражданской войны была, ну, бесконечным стрессом. Что же с ней в конечном итоге произошло?
Ну, он, при том, что, в общем, всю жизнь вел очень здоровый образ жизни и дожил до 88 лет, все-таки от старости, от общего недомогания, связанного с возрастом. Он умер в 1920 году, был похоронен в Москве на территории Скорбящинского женского монастыря. Могила его не сохранилась, поскольку был разрушен и монастырь, и кладбище в 30-е годы.
Ну, сейчас монастырь восстановили, но насчет кладбища вот...
Нет, могилы нет, нет, не сохранилось. Ну, вот, собственно, такой финал. Такой финал. У Иловайского была довольно большая семья, потому что он был дважды женат. Но, к сожалению, вот здесь тоже драматические, трагические истории связаны с его семейной жизнью, потому что первая жена довольно рано умерла, из 3 детей 2 тоже рано умерли, осталась одна дочь, которая, правда, по мнению Иловайского, очень неправильно вышла замуж. Он считал, что она тоже хуже, чем умерла. Во втором браке у него снова было 3 детей, и жена была на несколько десятилетий моложе. Но и здесь 2 детей в раннем 20-22 года умерли, и тоже осталась одна дочь, которая, кстати, в первом браке вышла замуж за вот как раз Ивана Цветаева. И вот кроме того, что вот Иловайский ушел из жизни естественной, своей смертью, а вот его более молодая, моложе, чем он, супруга намного, к сожалению, ушла из жизни весьма трагически. В 29-м году грабители, предполагая, что в особняке должны быть несметные богатства, ворвались, и, в общем, она была убита.
Печальная история. Ну что ж, Дмитрий Иванович Иловайский сумел, как минимум, выразить все, что он думал, чувствовал в своем творчестве, и сумел запомниться читателям, прежде всего, как автор все-таки учебников, это главная его слава, но и специалистам, как автор нескольких замечательных трудов и «Рязанское княжество», и «Гродненский сейм», это все осталось в науке. Вот здесь о чем стоит поговорить. Иловайского так часто критиковали за стиль, за то, что он не учел то, не учел все, об этом сказал слишком мало, об этом слишком много, тут слишком консервативен, а тут вообще не те мысли привел, что хочется резюмировать нашу передачу следующим образом. Ну, кто хочет критиковать Иловайского? Но напиши же ты учебник лучше него. А вот попробуй. Сколько раз с тех пор выходили разного рода учебники? Школьные, прежде всего, учебники для среднего профессионального образования, учебники для подготовительных курсов, учебники, чего только не было. А вот что-то солнышко, подобного тому, каким был светилом в этой сфере Иловайский, до сих пор не взошло. Поэтому стоит поклониться Дмитрию Ивановичу за эту огромную работу и сказать, ну, хорош был этот человек в своем деле, настоящий русский историк. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне остается от вашего имени поблагодарить Татьяну Владимировну Агейчеву и сказать спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».